Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». Через несколько минут мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника пятой седмицы по Пасхе протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и его гостья, руководитель проекта «Детский лагерь на острове Лемнос» Фонда наследия Елена Решетникова. Завершит этот час нашего вещания интервью с корреспондентом журнала Московской Патриархии Дмитрием Анохиным. Интервью было записано 22 мая в Иерусалиме.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелия от Иоанна, 33-е зачало, глава 8, стихи с 51 по 59. Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. Если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Но это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Господь утверждает, что всякий, кто соблюдает Слово Его, никогда не узнает смерти. Эти слова вызывают ужас и смятение среди иудеев. Авраам умер, и пророки умерли. Разве они не соблюдали Слово Божие? Кто такой этот Иисус, что ставит себя выше величайших отцов веры? Но Господь говорит не о физической смерти. Он говорит, что для того, кто истинно принимает Его, смерть – не последнее слово. Он вступает в такие отношения с Богом, которые ничто не может разрушить. Он совершает переход не от жизни к смерти, а от жизни земной к вечной жизни. Смерть открывает для него еще большее присутствие Божие. Правда, что Авраам и пророки были великими в благоволении Божьем и в почитании благочестивыми людьми. Правда, что они соблюдали Слово Божие. И правда, что они умерли. И они никогда не дерзали говорить, что им дано бессмертие, тем более, что они могут дать его другим. Их слава в том, что они умерли с верою, но они должны были умереть. Иудеи полагали, что никто не может быть больше Авраама и пророков. Странным образом они позабыли, что Мессия будет больше их. Слыша эти слова Господа, они вместо того, чтобы обвинять Его в одержимости, должны были бы задуматься, не Он ли Мессия Христос. Но глаза их были ослеплены. «Чем ты себя делаешь?» – насмешливо вопрошают они. И вновь Господь с кротостью отвечает им: «Поистине, это был день его долготерпения. Если я сам себя славлю, то слава моя – ничто». Химера собственного превозношения не напрасно именуется тщеславием, и слава суетного мира – только обман и самообман. Но суды вечности отличаются от судов временных. Господь отсылает их к своему Отцу, к Богу, и к их Отцу Аврааму. «Меня прославляет Отец мой», – говорит он. От Бога Отца он принял всю свою славу и ищет только славу Отца. И все, кто Христов, кто ищет славы Отчи, не должен страшиться здесь на земле никакого бесчестия. «Вы говорите, что Он Бог ваш», — обращается Спаситель к иудеям, — «но вы не познали Его. Вы совершенно не знаете Его. Ваши познания Бога ложны. А я знаю Его, и если я скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Если бы он отвергся своего единства с Богом ради ложного смирения перед иудеями, то стал бы лжесвидетелем против Бога и против себя. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его», — говорит Христос. Единственный путь познания Бога — через Иисуса Христа. Только в Нем полнота божественной истины, только в Нем мы можем видеть, каков наш Бог. И только в Нем мы видим совершенное послушание Богу. Он один являет нам истинного Бога и истинного человека и дает образ верности Слову Божию и послушание Богу Отцу. «Авраам, отец ваш, — говорит он иудеям, — рад был увидеть день мой, увидел и возрадовался. Те, кто видит первый луч солнца правды, не могут не желать наступления Дня Господня. Это была его радость о благоволении Божием к нему и о милости Божией ко всему роду человеческому. Видение Христа и дня Его же сотвори, Господь, не может не наполнять человеческое сердце радостью. Никто не может знать, что такое истинная радость, пока не узнает Христа. Но это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Им представляется нелепой возможность видеть того, кто жил за много веков до его рождения. И для них это повод с насмешкой отозваться о возрасте Христа, как если бы они хотели сказать, что он слишком молод еще, чтобы по-настоящему что-либо знать. И тогда Господь произносит эти сокрушающие их слова: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Христос не говорит: «Прежде, нежели был Авраам, я был», но «прежде, нежели был Авраам, я есмь». Это означает, что он не имеет начала. Не было такого времени, когда он начал быть. И не будет никогда такого времени, когда он перестанет быть. Это не значит, что человек, с которым говорят иудеи, всегда был. Как человек он родился в Вифлееме. Но есть только одно лицо, не имеющее начала. Это Бог. Во Христе явилась на земле жизнь Бога. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. В нем мы видим человека, который пришел в мир, чтобы умереть человеческой смертью. И мы видим в нем безначального Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова, рожденно, несотворенно, прежде всех век, от начала сущего, того, кто первый и последний, и кому слава подобает ныне и присно и вовеки веков. Иудеи же тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел далее. Он прошел посреди них, неузнанный ими. Он уходит от них и оставляется дом их пуст. Он пошел далее, до креста, до сошествия в ад, до воскресения и вознесения, до дара Пятидесятницы, ради приобщения всех любящих Его своей божественной славе.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Болящей Надежды, Натальи, болящего Андрея, болящего Игоря, болящей Маргариты, Елены, президента Владимира, Галины, Светланы, болящей Анны, Марии, Даниила, Дмитрия, Людмилы, Галины, Леонида, игумена Ермогена, Николая, Валентины, Виктора, Владислава, Веры, Александры, болящей Ули, болящей Евгении, болящей Евгении, болящей Анны, Марии, Сергия, Евгения, Людмилы, Инны, владенца Анны, Алексея, отрока Дмитрия, отроковицы Ольги, отроковицы Анастасии, отрока Глеба, Никиты, Вадима, Натальи, Михаила, Татьяны, Нины, болящей Надежды, болящей Людмилы, болящего Валерия, Георгия, Павла, Натальи, Бориса, Людмилы, Александра, болящего Михаила, Марины, Галины, Валентины, Лидии, Ксении, Владислава, Олега, отрока Даниила, болящей Марины, Валентины, Александра, болящей Галины, Юлии, болящего Александра, святейшего патриарха Кирилла, Владимира, Дмитрия, Сергия, болящего Алексея, младенца Анны, младенца Ксении, младенца Евангелины, болящего Виктора, Анны, Александра, Дмитрия, Валентины, Людмилы, Галины, Ольги, Евгения, Александры, Натальи, Сергия, отрока Дмитрия, отрока Андрея, Юрия.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас замечательный гость, руководитель проекта «Детский лагерь на острове Лемнос» фонда «Наследие» Елена Решетникова.
Здравствуйте!
Мы с вами как раз и поговорим об этом детском лагере. Он уже заработал изрядную славу, хорошую репутацию, как лагерь для детей православно-патриотического профиля, что для православного радио, для наших радиослушателей, я думаю, будет весьма и весьма интересным. Елена, вот вопрос к вам. Собственно, в чем проявляется его определенная направленность? Огромное количество разнообразных лагерей для детского отдыха, пионерских, скаутских, просто так, корпоративных и так далее. В чем отличие лагеря на Лемносе? Кто туда ездит? Чем занимают детей? Какие там игры и так далее?
Ну, у нас направленность лагеря, прежде всего, это историко-культурная такая, просветительская. И особенность лагеря та, что делает его уникальным проектом, это то, что мы рассказываем об истории непосредственно на том месте, где эти исторические события происходили. Остров Лемнос исторически, как оказалось, для нас, мы все не историки, то есть мы открывали Лемнос сами постепенно во время вот этого проекта нашего. Остров Лемнос очень тесно связан с Россией, и причем на протяжении не какого-то короткого времени, например, мы знали, что там были казачьи наши войска, которые в 20-21 году туда попали.
То есть, иными словами, на Лемнос переселили часть русской армии Врангеля после того, как она эвакуировалась из Крыма.
Да, и не просто часть, а вот гигантскую ее часть, по цифрам, это 25 тысяч примерно человек, то есть сопоставимая цифра с Галлиполи. Про Галлиполи, я думаю, слышали все, про Лемнос, может быть, не все, ну, меньше народу знают. И, кроме того, там были еще русские беженцы, которые в 20-м году туда попали, в 1920-м, где-то порядка 4,5 тысяч человек. Ну, то есть вот порядок такой цифры внушительный. Кроме этого, в 1770 году, во время первой архипелагской экспедиции, там находились моряки Алексея Орлова, которые освободили Лемнос от турок. Ну, где-то разные есть, я знаю, цифры, от 3 месяцев называют до, там, не знаю, 5.
То есть, иными словами, вот русская эскадра, которая в Средиземном море в Чесменской бухте разбила турецкий флот, впоследствии также высадила десант на Лемнос, на какое-то время очистила его от турок. А, собственно, был некий эпизод с взятием знаменитой Лемносской крепости, такой твердыни, цитадели турок.
Не взяли, не взяли.
Пытались, но это
пытались,
не удалось.
Осадили ее, и уже даже турки капитулировали, выбросили белый флаг. Но там такое трагическое стечение обстоятельств, роковое такое было, то, что происходила одновременно блокада Дарданелл, и один из флагманов второй эскадры под руководством адмирала Эльфинстона двинулась как раз-таки к берегам Лемноса для подписания вот этой капитуляции. И один вот из флагманов, это самый большой корабль, самый, который имеет трагическую судьбу, он сел на мель около берегов Лемноса. И чтобы, значит, снять его с мели, были вызваны все корабли. Блокада Дарданелл была снята, турки не преминули воспользоваться, высадили 5-тысячный десант на Лемнос, который сразу же взял ситуацию под контроль, и граф Орлов был вынужден отступать с боями к Мудрскому заливу, где находились остальные наши русские корабли. И в результате вот этих трагических событий на Лемносе оказались могилы русских моряков, вот еще этой самой первой архипелагской экспедиции, там около 70 человек, ну, по крайней мере, имена известны, вот 70 человек русских моряков, которые там похоронены.
То есть, иными словами, в 1770 году там шли бои, ситуация складывалась в нашу пользу, но наемный из британского флота адмирал Эльфинстон сплоховал, привел к аварии сильнейший корабль эскадры, в результате чего, к сожалению, осада Лемносской крепости сложилась трагически, нам пришлось оттуда уйти. А в 1807 году, если я правильно помню, был высажен следующий десант уже второй архипелагской экспедиции. И также дело шло к тому, чтобы поставить турецкую крепость в угрожающее положение. Турки на это клюнули, выслали ей на помощь флот. И это было уже частью большой стратегической игры адмирала Синявина, который сразился с этим флотом и разбил его. Во второй раз несколько лучше все складывалось, в общем, нам следовала удача. И вы вот эти места боев русских войск 18-19 века показываете детям, вы рассказываете о быте тех, кто сюда на Лемнос прибыл зимой 20-21 года, насколько я понимаю, да?
Да, да, да. Ну, у нас вот уже с прошлого года программа лагеря разделилась на две части. У нас морская история и история пребывания вот казачьих войск. То есть морская история – это непосредственно вот события первой и второй архипелагской экспедиции, которые вот разворачивались на Лемносе, события, имею в виду. И история пребывания казачьих войск – это уже мы переезжаем непосредственно на мыс Пунда, где стояли вот казачьи лагеря, кубанские и терско-астраханские лагеря находились на мысе Пунда, а около города Мудрост находились донцы. Потом их объединили, но вначале вот такое было разделение. То есть мы вот ездим по этим местам, показываем непосредственно, даже на эти места палаток остались. Почва такая каменистая, сухая очень, палатки врывались очень глубоко, чтобы их не сносило ветром зимой. домой. Поэтому эти места, вот эти круги отплаток все еще находятся там, мы их детям тоже показываем. И как бы такая кульминация – это рассказы нашего о пребывании казаков на Лемносе. Это то, что мы проводим один день реконструкцию. Это вот где-то с 6 утра мы выезжаем на то место, где стояли казачьи лагеря, даем детям пакет с заданиями. Смысл тот, что они должны обустроить лагерь, выполнив какие-то задания по ходу этого, и наладить там быт, жизнь. Все это, как правило, проходит под палящим солнцем, дети начинают роптать, где-то, наверное, они там в 2 часа дня подходят и говорят, когда мы будем обедать, и мы говорим, ну как, когда вы продукты на складе получите? Вот. И когда, наконец, дети там в 4 сварили себе обед на костре там из вот продуктов, которые соответствуют тому пайку, который выдавали казакам 90 лет назад, где-то в 4-5 дети говорят, а когда мы будем ужинать, мы говорим, а это все? Как же вы не растянули вот этот вот свой продуктовый запас на целый день, и дети становятся очень грустными.
А что было растягивать? А вот как они жили в то время.
Да, да. И они, знаете, это вот все настолько прочувствуют, то есть непосредственно такой вот интерактив. Хотя вот, к слову сказать, у нас такого опыта особого проведения реконструкции нет. Просто собралась группа таких единомышленников-энтузиастов. Вот,
скажите, вот, допустим, этот лагерь православно-патриотический. Патриотическая суть его уже понятна. Там несколько кладбищ наших белоказаков находятся. Там есть мемориал, посвященный нашим русским морякам, павшим в боях за Лемнос. А вот что касается православной части, вы возите священника с собой, или там есть какая-то часовенка, или у детей есть возможность посещать греческие храмы? Вообще, есть ли там храмы и какие?
Ну, мы обязательно берем священника с собой, то есть это духовное кормление, это такая важная тоже очень составляющая. Вот священник едет с нами, он плотно работает с детьми, тоже со всей группой. И программа так складывается, сейчас мы ездим уже на 2 недели, что есть возможность присутствовать на 2 воскресных богослужениях в греческих храмах. Как правило, это вот в столице острова города Мирине есть кафедральный собор Святой Троицы, вот там мы ходим на службу, дети исповедуются накануне, готовятся к исповеди, к причастию, да, исповедуются у нашего священника, причащаются в греческом храме, значит. То есть греки это все наблюдают с очень большим таким энтузиазмом, с радостью. Именно вот чувствуется такое вот, знаете, общение 2 православных народов, что очень духоподъемно.
А вот насколько я знаю, греки славятся хорошими службами. И как там, хороший хор? Греки народ голосисты, они любят хороший хор.
Да, у них очень хороший хор, но у нас вот по нашей просьбе, ну, знаете, им интересно послушать, как наши тоже поют на службе. Очень отличается же ведь это пение.
Абсолютно отличается. Даже, по-моему, разительное отличие на слух, хотя понятно, что содержание
да, одно и да, то да, же. Да, да, да. И мы просим разрешения вот на одну из служб, вот то, чтобы попели наши девочки тоже. И греки разрешают, и там идет сначала песнопение там на греческом языке, потом девочки поют, соответственно, наши уже. В это время собирается очень много народу в храме, потому что они приходят просто как на концерт. Им интересно вот это вот незнакомое для них такое пение, что-то новое узнать.
Будет ли когда-нибудь небольшая русская церковка там или хотя бы часовенка? Есть ли такие планы? Все-таки каждый год туда ездит достаточно много народу. Сколько народу ездит?
Ну, вот у нас, вы имеете в виду, в лагерь или...
Ну, я знаю, что там бывают еще русские дни на Лемносе, это несколько дней, обычно осенью, но лагерь-то там месяцами существует, да, и сколько там народу? И будет ли для этого возможность как-то воспользоваться уже собственно русским храмом или нет?
У нас идея была о строительстве часовни вот на как раз-таки Большом русском кладбище, что на мысе Пунда, это еще было в 2007-2008 году, но тогда это не получилось сделать. Сейчас второй раз мы подняли этот вопрос, власти острова нас поддержали, и даст Бог, в общем-то, при наличии средств для строительства, я думаю, что это будет вопрос решен, то, что на кладбище будет у нас часовня.
Вот это очень хорошо, это замечательно.
По поводу еще хотела сказать вот православной составляющей. У нас такое есть интересное начинание, то, что мы по приезду раздаем детям молитвы из утреннего и вечернего правила, да, молитвенного. То есть дети, ну, о контингенте я сейчас скажу отдельно, но приезжают дети, которые, скажем, ну, не знают о том, что надо читать утренние и вечерние молитвы, они их никогда не видели, не читали, у них нет возможности посещать храм там чаще, чем раз в месяц. И вот мы раздаем эти молитвы, сначала они даже с трудом их читают, ну, то есть объясняем им суть, о чем там идет речь, там какие-то незнакомые слова, все. И под конец уже нашего срока пребывания, как я уже сказала, 2 недели, соответственно, каждый читает свою молитву, и получается такое, знаете, соборное моление, что это тоже очень замечательно, когда четко, ясно, дети все читают, понимают, и у нас вот это все так получается,
ну,
хорошо.
Ну, слава Богу, коли так. А теперь как раз свернем на контингент. Кто, собственно, может поехать в этот лагерь и сколько там бывает народу?
Мы изначально вообще хотели привлечь к этому проекту как можно больше представителей казачьей молодежи. В силу того, что, как я уже сказала, там 25 тысяч находилось казаков, соответственно, это казачья история, опять-таки, про которую многие казаки не знают, в силу того, что, вы знаете, как историю преподавали в советское время, мы сейчас что-то только начинаем открывать.
Тем более, что это было белоказаки.
Да.
О них и слова доброго не сказали.
Да, вот. И поэтому мы просто загорелись вот рассказать о том, что мы знаем, вот об этой истории, именно вот представителям казачьей молодежи. Мы обратились к представителям, вот, наверное, это департаменты по работе с казачеством, вот региональные какие-то отделы, мы обратились с этими предложениями нашими, и у нас постепенно откликнулись, постепенно, то есть, знаете, это очень долгий процесс, то есть, пока там кто-то спрашивал, а вы кто откуда, а что это за Лемнос, это очень далеко, нам не надо, то есть, вот, как-то это очень было все тяжело, так на подъем, но мы обзавелись несколькими корпусами, сначала это были донские корпуса исключительно, это вот Шахтинский, это наши большие друзья. Вот
вы говорите корпуса, объясните для наших слушателей, что это кадетские, наверное, корпуса.
Казачьи, да? Кадетские корпуса, да, донские, это Новочеркасский имени Александра Третьего и Шахтинский имени Якова Бакланова, да, вот прежде всего дети из этих корпусов стали с нами ездить. Потом, где-то вот 3 года назад, только лишь 3 года назад, мы стали сотрудничать с единственным кубанским корпусом, это корпус имени генерала Трошева, Кропоткин. Город Кропоткин. Оттуда стали дети с нами ездить. Ну вот, кроме этого, мы еще сотрудничаем с московским, который имени Шолохова был казачий корпус. Сейчас он уже не казачий.
Просто кадетский корпус.
Да, просто кадетский корпус. Ну вот, получается, что вот эти корпуса пока что только. Но вы знаете, проблему я вижу в том, что очень многие как-то вот, знаете, ну, я уже сказала, тяжелы на подъем, к сожалению, наши казаки, и очень многие как-то вот, не знаю, это связано, может быть, с тем, что они не знают про наш фонд, и не знают про нашу деятельность, может быть, они просто не хотят как-то вот опасаются выводить эту деятельность за пределы России, да, не знаю.
Тут, я думаю, дело другое. Вот скажите, это все количество корпусов, а количество мальчиков и девочек?
Ну, у нас получается 16 человек.
16 человек. Какого примерно возраста?
Возраст 12-15 лет.
Вот когда они едут, кто оплачивает эту поездку?
Это фонд наследия все оплачивает полностью.
То есть, иными словами, их поездка полностью оплачивается, тем не менее, народ как-то побаивается, да?
Да.
Вот в связи с этим следующий вопрос. Вроде бы статуса малая, но драгоценная. Все-таки дети. Сейчас рассказывают были и небылицы о том, в каком состоянии находятся острова архипелага, то есть греческие, но и в меньшей степени турецкие острова, находящиеся в Эгейском море, до какой степени там сейчас существует угроза от так называемых беженцев, я бы сказал, как бы беженцев из азиатских стран, которые мощным потоком устремляются в Европу. Для православного Лемноса, для Лемноса греческого, ну и для малого Лемноса русского, представляет ли это какую-то опасность?
Я могу сказать, что нет. У нас в этом году как раз-таки было много отказов от поездок детей. Вот, то есть родители не дали согласия именно по той причине, что они боятся беженцев, они боятся, что сложная политическая ситуация, они детей не пускают, там, да, самолеты падают, все такое. Вот, но Лемнос – это не туристический остров, более того, это закрытый такой довольно-таки остров стратегического значения, там находится множество военных баз, и поэтому туда беженцев никто не пустит.
То есть это строго охраняемая территория, да, скажем,
да,
так.
Я знаю, что вот соседний Лесбос, да, и в прошлом году, и в этом более 2000 человек там беженцев сидело, просто на берегу их никто даже никуда разместить, они там временно, ну, как пункт такой перевалочный, находились там, может быть, сейчас это вопрос как-то решается. А на Лемносе нет, такого не было.
Ну вот я там, к счастью, также был, могу сообщить нашим слушателям, то, что там город буквально напичкан военными частями, полицией, кораблями военно-морского флота Греции. То есть это земля, на которой население защищено, может быть, лучше, чем где бы то ни было вообще на территории греческого государства. И беспокоиться, что там что-то случится, не следует. Туда беженцы сунутся в последнюю очередь, скорее обратно вернуться, чем сунуться на Лемнос. Но вопрос другого свойства. Мы говорили с вами только что о детях, которые отправляются на Лемнос из казачьих корпусов, из кадетского московского корпуса. А существует ли возможность, что какие-то другие общественные организации православно-патриотического толка или там отдельные семьи также к вам обратятся и захотят отправить своих детей? Вот скажите, как к вам обратиться так, чтобы это имело какую-то реальную возможность на отправку ребенка или группы детей на Лемнос в этот лагерь?
Ну, у нас на сегодняшний день позиция руководства такая, что мы работаем с казачьими корпусами, это во-первых. Во-вторых, еще один из критериев отбора, так как, в общем-то, в тех даже немногочисленных корпусах, которые я назвала, все больше детей стали узнавать о Лемносе. Ну, там приезжают сверстники, рассказывают, как там было там интересно, замечательно. И все больше детей захотели туда поехать. Мы, чтобы проводить какой-то отбор, мы придумали такой проект. Это новый проект Фонда наследия, который вот у нас второй год существует. Это конкурс сочинения «История моего Отечества». То есть мы объявляем об этом конкурсе в ноябре, выставляем его положение, рассылаем его по кадетским корпусам. Плюс у нас это висит на сайте, в принципе, что, ну, как вот вы спросили, скажем, если человек настолько горит поездкой, пожалуйста, обращайся, пиши сочинение, получай оценку, и ты поедешь, если ты попадешь в число призеров.
А если он не из кадетского казачьего корпуса, он может участвовать в конкурсе?
Ну, вы знаете, это по согласованию с руководством, но я думаю, в единичных случаях может быть, да.
Ну, единичный случай, это, скажем, очень хорошее сочинение.
Да.
Хорошо. Тогда, я думаю, самое время назвать громко, медленно, отчетливо этот самый сайт, его электронный адрес.
Адрес вы очень просто запомните, русский Лемнос, набираете, и в первой прям вот строке вот наш сайт, ну, сокращенно ruslemnos.ru.
Руслемнос, между Рус и Лемнос. Есть какой-нибудь подчеркивание?
Нет, вместе.
В одно слово.
Да, ruslemnos.ru.
ruslemnos.ru. Хорошо, замечательно. В этом году набор уже завершен. А что касается следующего года?
В этом году у нас на конкурс было прислано гораздо больше сочинений, чем в прошлом. То есть мы с радостью очень восприняли это. То есть конкурс развивается. Отобрано было 12 кадет, которые вот должны были принимать участие в поиске. К сожалению, как я уже сказала, начались у нас отказы. И мы тогда вот в соответствии с рейтингом конкурса мы заменяли тех, кто вот отказывался. И у нас, тем не менее, те же самые 12 человек едут. Плюс еще мы набираем 4 девочек по рекомендации членов наследия. Вот рекомендации по девочкам. Значит, еще у нас 4 девочки, всего у нас 16 человек. В этом году набор закончен, но в следующем году, в ноябре, опять-таки, у нас начнется конкурс сочинений. Набор завершается в феврале, мы подводим итоги, соответственно, где-то вот в марте уже набор желающих, тех, кто едет, завершен.
И вы видите перспективу этого проекта. С вашей точки зрения, эта перспектива какова? Он, возможно, сохранится, он точно сохранится, или он сохранится и будет расти?
Я бы хотела, чтобы он сохранился и рос. Понимаете, еще...
А вот, есть такая реальная возможность?
Чтобы он рос?
Да.
Вы знаете, мы каждый год очень хотим, чтобы он рос, и прилагаем к этому все усилия. Но вот ты сейчас начала как раз говорить, есть в этом году вот остров стал, еще одна такая проблема. Не только вот детей не пускают из страха, скажем, политической ситуации, как это мотивируют, да, там самолеты падают и все остальное. Еще очень как-то вот острый...
Хотя по большому счету, этот страх реальной основы под собой не имеет.
Ну да. Встал серьезно такой вот вопрос, как идеологическая составляющая отказов. В этом году, как я уже сказала, с таким трудом найден единственный корпус кубанский, да, Краснодарского края, Кропоткин, он от нас полностью отпал, потому что я получила письмо от руководства корпуса с тем, что дети не примут участие в этом году в поездке. И когда я спросила, чем это вызвано, вот этот отказ, мне ответили, что это позиция департамента по казачеству. Значит, когда связались с департаментом по казачеству, они сказали, что это позиция атамана кубанского войска.
А понимаете, в чем она стоит, эта позиция? Хотелось бы знать. Удивительная довольно позиция.
Боюсь сказать, что идеологическая составляющая та, что мы, в общем-то, рассказываем о белых казаках с позиции, вот знаете...
Давайте назовем вещи своими именами. Этот проект – это проект белого воспитания детей. То есть государь, православие, монархия, империя, Россия великая, Россия, которая возвращается умом не в 1917 год, а в эпоху дореволюционную. В каких-то случаях это эпоха Николая II, а в каких-то случаях это эпоха Московского царства, да?
Абсолютно.
И она
точно
достаточно далека от проектов красных, от СССР-2 и чего-нибудь в этом роде.
Абсолютно точно, вот вы очень все правильно, четко сказали.
Это прекрасно,
да,
это прекрасно,
да.
Это очень хорошо.
Вот, и вот, понимаете, для нас это такая была неожиданность, хотя вот сейчас то, что вообще такая непримиримая какая-то идет и нарастает в преддверии вот, да, столетия известной даты, нарастает вот эта вот острота борьбы идеологической между белыми и красными, это борьба, которая уже идет у нас вот почти 100 лет, и вот, к сожалению, находят свои выходы. Вот так вот бьет и по таким проектам, как наш. И, к сожалению, к превеликому, дети лишаются не только там моря, солнца, возможности познакомиться, да, там с православным дружеским государством.
Дети страдают от глупости взрослых.
Дети страдают, и, понимаете, они же вырастут в результате-то не белыми, не красными, а дети вырастут просто не имея никаких вот идеологических основ. Понимаете, абсолютно не имея ничего. Они будут не белые, не красные, будут никакие совершенно, потому что мы в своей программе, мы рассказываем о неизвестных страницах истории русской, о том, что в школе им не объясняют, о том, что в школе им не, когда не расскажут, не покажут, и в учебниках этого нет. То есть...
Ну, иными словами, отказавшись от определенной идейной ориентации, дети могут просто вырасти в глину для чужих рук.
Абсолютно.
Уважаемые радиослушатели, братья и сестры, сегодня мы беседовали с Еленой Решетниковой, руководителем проекта «Лагерь русский Лемнос» фонда наследия. И я задаю последний вопрос Елене. Может быть, что-то вы хотели бы еще сказать? То, что мы с вами во время нашей беседы не обговорили, что-то очень важное.
Я бы хотела сказать, что мы приглашаем к сотрудничеству все казачьи корпуса Юга России, то есть это донские казачьи кадетские корпуса, кубанские тоже. Приглашаем к сотрудничеству, мы хотим с вами работать. Мы ждем от вас предложений по участию. Приглашаем принять участие в нашем конкурсе сочинений и, соответственно, принять участие вот в работе нашего лагеря. Пожалуйста, зайдите на наш сайт, почитайте о наших проектах, и мы открыты к сотрудничеству.
Уважаемые казаки, сделайте вашим детям хорошо, коли есть такой добрый проект. Все остальные православные, у вас тоже есть такая возможность, если хорошенько постараться. Ну а теперь благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Oh, Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. Я сейчас нахожусь в городе Иерусалим. Неожиданно для меня самого я получил задание от нашей редакции поехать в пресс-тур. Нас несколько человек, мы представляем разные православные издательства. Сейчас у нашего микрофона Дмитрий Анохин, корреспондент журнала Московской Патриархии. Дмитрий, вы в первый раз на Святой Земле?
Да, я в этот пресс-тур получилось так, что я впервые побывал на Святой Земле, поэтому, конечно, комплекс впечатлений, полученных за эту неделю, он очень большой, чрезвычайно насыщенный и, конечно, немножечко отличается от того, что видит средний паломник. Чем отличается и почему вот это так происходит, это, наверное, вот сейчас мы немножко раскроем в нашей беседе, поподробнее отвечая на следующие вопросы.
Ну, наверное, первый вопрос будет традиционный. Что вас больше всего поразило на Святой Земле?
Ну, конечно, это святыни Святой Земли. А говоря о данном туре, о данной поездке, во-первых, надо иметь в виду, что ее составили государственные органы государства Израиль, а конкретно Министерство туризма. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Программа составлена так, как ее видит государство Израиль. Безусловно, для православных журналистов, которые приглашены в этот пресс-тур, православные святыни, храм Гроба Господня, святыни Табги на первом месте. Но в эту ткань органично вплетается культурно-историческое наследие Израиля. Надо понимать, что из-за кризиса, который продолжается повсюду в Европе, в том числе и в России, последние данные, приток российских туристов, в том числе туристов, которые выезжают в религиозные туры, в то и с другой стороны, в эту же цифру включены и паломники, которые учитываются в общем и целом. А вот падение за прошлый 2015 год – это 30%. Но это падение могло быть и обязательно было бы гораздо больше, если бы весь прошлый год израильское государство не предлагало новые и привлекательные программы для российских туристов, в том числе, возвращаясь к тех, которые выезжают в религиозные туры, и, с другой стороны, православных паломников. Израиль продолжает эту работу, продолжает очень творчески, для нас необычно и непривычно, но это современный контекст туризма 21 века. Надо искать новые программы, надо искать новые контексты. В этом смысле подобные программы, которые нам показали за неделю, они, конечно, ориентированы на паломников, которые уже были как минимум один раз на Святой Земле. Им интересно, как их привлечь еще раз сюда. Наверное, не очень интересно смотреть те же памятники, которые они видели. С другой стороны, православному верующему, конечно, побывавшему на Святой Земле, у гроба Господня, еще раз хочется туда вернуться. Что туристические организации могут предложить? И вот это как раз здесь мы увидели.
Мы были с вами в нескольких городах государства Израиль. Какой город понравился вам больше всего?
О, ну это очень много. Прежде всего, я, конечно, могу сказать, что мне, наверное, понравился все-таки не город, а я очень впечатлен прогулкой по Тивериадскому морю. Очень такое особое, колоритное такое впечатление от прогулки, крайне содержательной и насыщенной, по Яффе и Тель-Авиву, что не очень средний паломник, наверное, всегда видит. А это крайне интересно и как раз для православного верующего крайне познавательно и перспективно. Кана Галилейская, безусловно, это место паломничества, но, наверное, здесь вот в самой Кане трудно посоветовать что-то из дополнительных объектов культурно-исторического наследия, но зато они есть по линии ближе к Назарету и горе Фавор. Вот там, в этом смысле, перспектив гораздо больше. И очень интересен мне показался национальный парк Кесария. Это огромный пласт археологических объектов разных столетий, в том числе там можно видеть подлинные ступени, по которым ходил Понтий Пилат, еще когда он был префектом по современному табелю о рангах, это примерно полковник в столице Кесарии.
Кесария была столицей римской провинции Сирия. Как, наверное, известно нашим радиослушателям, прокуратор Иудеи Понтий Пилат не жил в Иерусалиме, а приезжал туда только на большие праздники. Три больших праздника. Самый большой – Пасха. И как раз его приезд совпал с тем самым ужасным событием распятия нашего Господа. И Понтий Пилат принимал непосредственное участие в этом действии. Дмитрий, а что вы скажете по поводу нашей прогулки по этнопарку, который представляет из себя модель палестинской деревни рубежа Р?
Ну, это классический тип этнодеревни, так как его сейчас понимают туристические организации Европы. То есть в Израиле такие объекты называются национальные парки. Это музей под открытым небом. Разумеется, его крайне интересно посмотреть паломникам, имеющим время и желание, которые находятся в Назарете. Почему Израиль хочет, чтобы подобные объекты посещались паломниками из разных стран, в том числе православными паломниками из России? Ну, это небольшой пунктик израильтян, которые считают, что их страна в глазах мирового сообщества выглядит крайне негативно. Еще и поэтому они пытаются насыщать традиционные туры немножко нетрадиционными мини-программами, которые показывают крайне экспрессивно и в сжатом виде многовековую, многотысячелетнюю историю государства Израиль. Вот в этом смысле этнодеревня – это очень удачный проект, реализованный именно в этом направлении. Вот если вы хотите посмотреть израильскую культуру нескольких столетий, редко это где можно сделать в провинциях, к которым, безусловно, Назарет относится, если не заезжать в Святой Град. Вот это как раз такое место, где, которое идеально показывает многовековую израильскую культуру. Причем там крайне квалифицированные экскурсоводы и гиды, которые спокойно, без каких-то конфессиональных и... То есть это светский объект, это учреждение культуры, где вам спокойно расскажут и покажут объекты археологических раскопок, восстановленные, воссозданные части домов иудеев, и прокомментируют, как израильтяне тогда жили.
Какое-то впечатление о современных жителях государства Израиля у вас сложилось? Есть ли вам чем поделиться с нашими радиослушателями?
Да, безусловно, есть. Как пионер Святой Земли, который впервые здесь побывал, я обратил внимание на такое очень личное впечатление. Мне кажется, что я здесь уже был. Во-первых, потому что Израиль крайне поликультурная среда. И, естественно, эта среда как губка впитывала в себя разное из различных культур. Во-вторых, наоборот, Израиль как скопление и семейство очень многих традиционных культур и верований транслировал вот эти свои богатейшие опыты человеческой цивилизации. Ну, сначала в другие средиземноморские культуры, а дальше это понемножку растекалось по Старому Свету. Поэтому, бывая в Греции, на Кипре, в Италии, в Германии, во Франции, и знакомясь вот с их культурой, а потом приезжая на Святую Землю, все время кажется, что вот этот кусочек мозаики ты где-то уже когда-то проживал. Но, может быть, это, с одной стороны, в твоей личной истории. А может быть, я думаю, что мы, как православные христиане, его проживали и в своей молитве. И, может быть, вот это еще поэтому это такое ощущение. Потому что здесь лежит преподобная мученица Елизавета Федоровна, сын Кини Варвары. Здесь руководитель императорского православного палестинского общества Василий Хитрову. Здесь порог Судных Врат, открытый в ходе археологических раскопок руководителем русской духовной миссии архимандритом Антонином Капустиным. Мы все время существуем в своей православной среде в Москве, в других городах России. Мы все время не можем не вспоминать это, потому что так или иначе сейчас наше общество немножко переосмысливает вот те десятилетия конца 19-го, начала 20-го столетий. Они продолжают так или иначе быть объектом публичной дискуссии, и поэтому мы о них все время вспоминаем. Все время вспоминаем, значит, думаем о них. А здесь это соприкасается с тобой непосредственно. Может быть, поэтому, вспоминая об этом в молитве или просто в каком-то размышлении, тебе кажется, что ты когда-то здесь уже был. И я думаю, что следующее мое посещение это ощущение только усилится.
Для большинства населения современного Израиля мы, христиане, являемся иноверцами. Заметили ли вы когда-нибудь негативное отношение к себе?
Пока еще нет. Дело в том, что, во-первых, здесь на четверть бывший наш народ. Четверть – это много. А во-вторых, Израиль – это страна туризма. Поэтому, если, конечно, не провоцировать местных патриотов и не нарываться на грубость, то к тебе отношение-то будет, в общем, лояльное. Потому что они понимают, что к ним приезжают живые деньги с туристами.
Чем еще удобен Израиль, как мне кажется, это тем, что очень многие говорят по-русски, и, как мне показалось, почти все по-английски. Я бы посоветовал каждому нашему паломнику или туристу, который приедет из России в Израиль, иметь с собой англо-русский, русско-английский словарь, если он недостаточно хорошо знает язык.
Да, ну и, в принципе, разговорником можно разжиться заранее. Хотя это, в принципе, не обязательно. Тут разговорник-то не очень поможет, потому что вот в старом городе Иерусалима один из четырех традиционных кварталов арабский, а там даже название улиц только по-арабски написано. Но для этого просто заранее надо в туристическом центре раздобыть карту.
Дмитрий, что бы вы посоветовали нашим туристам или паломникам, которые собираются ехать в Израиль, от чего бы вы могли их предостеречь и к чему призвать?
Как к каждому паломничеству, вот к паломничеству в Святой Град и на Святую Землю надо готовиться. То есть желательно все-таки хорошо представлять себе маршрут, прочитать заранее о святынях и немножечко о них, так сказать, поразмышлять хотя бы в самом общем смысле. Во-вторых, вот что очевидно в нашем туре, нельзя перегружать себя впечатлениями. Наверное, неправильно знакомиться в течение одних суток с более чем одной великой христианской святыней. Иначе ты перестаешь воспринимать ее величие. Иначе это у тебя вот невообразимая толщина исторических пластов Ветхого Завета и эры после Рождества Христова начинают спрессовываться в какое-то скопление таких обломков яшмы, которые не складываются в цельную картину калейдоскопа. Они наслаиваются, немножко мешают друг другу и неправильно воспринимаются.
Дмитрий, в нашем случае паломничество и туризм были совмещены. Как вы думаете, это имеет право на существование? Не мешало ли одно другому?
Дело в том, что составляющие программу чиновники Министерства туризма понимают одну серьезную вещь современной туристической отрасли. С одной стороны, и они ее понимают в теории, но они пока еще, может быть, не очень хорошо научились с этим работать. Паломничество не очень правильно смешивать с религиозным туризмом. Даже специалисты продолжают дискутировать о терминах и об их различии, но в целом сходятся к тому, что на первом месте в паломнических турах стоит все-таки молитва. А вот если люди выбирают тур, проходящий по мировым религиозным святыням, не будучи при этом представителями той или иной конфессии, ознакомиться со всем понемногу. Это принято называть религиозным туром. Наш тур ознакомительный, он был для специалистов, но он больше все-таки был похож на религиозный тур. Я понимаю, почему Израилю это выгодно, потому что эта ниша еще пока не очень задействована. В этом смысле, конечно, рабочие программы для российских паломников новые должны немножечко быть модифицированы. Они не должны быть, может быть, недельной протяженности. Они немножко должны быть смещены в сторону молитвенного предстояния перед святынями. Но и религиозный туризм в России тоже имеет право на существование и тоже перспективен. Поэтому нам показали, здесь у нас получилось несколько туров в одном флаконе, что называется, да? Поэтому задание на завтра, на ближайшее будущее, их разделить и для каждой нишевой аудитории предложить свой продукт. И это, я убежден, имеет перспективу, какой бы острый кризис экономический не продолжал существовать. Потому что к святыням люди всегда все равно будут ездить.
Во всяком туре ключевая фигура – это гид. У нас гид был православный человек. Это
Игорь Царицын, как говорили встречавшиеся нам его коллеги, это эксперт номер один – по православным святыням Святой Земли. И мы в течение всех 7 дней могли в этом убедиться. Но такая его характеристика немножечко скромная и узкая, потому что он может рассказывать об археологии, он может говорить о геологии, он может говорить о библейской ботанике, он может говорить как о всеобщей всемирной истории, так и о библейской истории. Это человек невероятно широчайших энциклопедических знаний, поэтому нам с ним, конечно, предельно повезло, и остается пожелать каждой паломнической группе и в каждый тур человека столь высочайшей квалификации.
Большое спасибо, Дмитрий. Я надеюсь, что мы не последний раз на Святой Земле. Первые впечатления, конечно, самые острые, самые яркие, и нам предстоит их переварить. Завтра мы уезжаем. У нас впереди поездка в Вифлеем, а потом аэропорт и на родину, по которой все мы уже соскучились. Я напоминаю нашим дорогим радиослушателям, что у микрофона был редактор Илья Сергеев и корреспондент журнала «Московской патриархии» Дмитрий Анохин.
Я хочу сказать, что когда мы все-таки переварим эти впечатления, то продуктом-то будет либо один материал, либо серия материалов, которые вы сможете увидеть в летних номерах журнала «Московской патриархии». Скорее всего, это будет в августовском 8-м номере, в период самого высокого паломнического сезона.
И я буду надеяться, что в газете «Радонеж» вы тоже увидите статью. Большое спасибо, до свидания, до новых встреч.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!